Глядя на кучу лежавших на столе паспортов, Энрико довольно улыбался. Связи, алчность, страх. Они срабатывали всякий раз, когда нужны были сведения. Уже через несколько часов после того, как было пущено слово, один из его людей в Авиньоне узнал, что полиция пытается держать в секрете дело о похищении. «Если паспорта не имеют к этому отношения, — думал Энрико, — то он теряет нюх. Решил лично разобраться в этом деле. Никогда не следует упускать возможность познакомиться с людьми, могущими оказаться полезными». Сложив паспорта в большой портфель крокодиловой кожи, он спустился вниз и, удобно устроившись на заднем сиденье машины, сказал шоферу, куда ехать. В то время как «Мерседес», направляясь в сторону аэропорта, выезжал из Марселя, генерал гнал машину по автостраде из Кавайона. «Будь на подземной стоянке в Мариньяне к 8, — сказали ему, — и ищи черный «Мерседес 500» с номерными знаками «Буш-Дюрона». Отыскав место как можно дальше от въезда, выключил зажигание, прижимая большую пластиковую сумку с деньгами. 500 000 франков. Узнав о цене, он чуть не упал в обморок, но что поделаешь. Во всяком случае, их ожидало больше, много больше. Глядя на часы, он увидел медленно двигавшийся вдоль рядов автомашин «Мерседес». Набрав воздуха, взял сумку и вышел из машины. Темное стекло «Мерседеса» поползло вниз, и генерал с шофером молча поглядели друг на друга. Генерал вздрогнул, вспомнив, что ему велели сказать. «Я друг Дидье. Он шлет наилучшие пожелания». Распахнулась задняя дверь. «Заходи, приятель», — пригласил Энрико. «Здесь попрохладнее. Кондиционер». Генерал нырнул внутрь и присел на краешек мягкого кожаного сиденья. Энрико разглядывал его сквозь сигаретный дым. «Уверен, ты человек занятой», — начал он, — «поэтому не буду тратить времени». Раздавил в пепельнице сигарету и стряхнул пылинку пепла с шелкового рукава. «Ответь, когда забираете выкуп?» Генерал будто получил удар под ложечку. «Откуда, черт возьми, ему известно? Не может он знать, просто догадывается». Энрико потрепал генерала по колену. «Ну-ну, друг мой, считай меня коллегой. В конце концов, мы уже партнеры. Паспорта ваши у меня, и, учитывая короткий срок, получилось очень хорошо. Художественная работа. С ними у вас не будет никаких проблем». Улыбаясь, предложил сигарету. У генерала так дрожала рука, что он чуть не опалил усы. «Успокойся, друг мой, успокойся. Позволь тебя поздравить. Американцев в наше время так мало», — вздохнул Энрико. «Спад, доллар дешевеет. Теперь они не так много путешествуют», — продолжил он, не отрывая глаз от генерала. «Итак, когда вы его выдаете?» Откуда он, этот неподвижно сидящий человек с немигающими глазами, узнал? В машине слышалось лишь шуршание кондиционера. У генерала безвольно опустились плечи. «Если он не ответит на вопрос, то не получит паспорта», — поглядел на широкую спину и мускулистую шею шофера. «Насчет Альфонса не беспокойся», — улыбнулся Энрико. «Умеет молчать. Мы все умеем молчать». Глубоко вздохнув, генерал произнес: «Обмен сегодня ночью. А потом? Рвем когти из страны». «Ах, да. Конечно». Энрико наклонился и щелкнул замками портфеля. Генерал удивленно глазел на аккуратные пачки банкнот — 100 000 франков. В портфеле почти не оставалось места для паспортов. Энрико достал их и передал генералу. «Позвольте», — обратился он, снимая с колен генерала пластиковую сумку. Стал пересчитывать деньги, бросая в портфель пачку за пачкой по 10 000 франков. «Хорошо», — подытожил он, с трудом закрывая портфель. Наклонился к нашаривающему ручку дверцы генералу. «А теперь куда собираетесь податься?» «Думаю, что мог бы кое в чем помочь». Генерал задержал руку на дверце. «У меня имеется маленькое дело в судоходстве, в основном в грузовом, но иногда мы оказываем услуги пассажирам особого рода. Понимаешь меня?» Не дожидаясь ответа, Энрико продолжил. Кстати, очень удачное совпадение. Одна из моих посудин, не слишком шикарная, но удобная, послезавтра отправляется из Генуи в Алжир. В такое время года прогуляться по Средиземноморью — одно удовольствие. Генерал отпустил ручку дверцы. «Ты и твои друзья будете в полной безопасности», — Энрико посмотрел на часы. «Кстати, я еду в Италию. Альфонс предпочитает вести машину ночью, особенно в июле. Днем на дорогах просто невозможно». Он предложил генералу еще сигарету. «Мы могли бы встретиться в Генуе. Надо просто прийти в порт и спросить моего коллегу, капитана принцессы Азуры. Он будет знать, где меня найти». Генерал изо всех сил старался изобразить огорчение. «Черт, если бы знать», — выругался он. «Но, конечно, у меня другие планы». Он снова потянулся к двери. «Друг мой», — за ласковыми словами скрывалась угроза, — «я настаиваю, чтобы вы воспользовались такой неожиданной удачей. Будет очень жаль, если полиция станет искать людей с фамилиями, обозначенными в этих замечательных новеньких паспортах. Пропадет такая работа. Я этого не люблю». «Сволочь!» — генерал кивнул. Энрико в ответ улыбнулся. «Жалеть не будете, ведь морской воздух так полезен». «Однако недешево». «Ничто в жизни не дается дешево». Энрико с сожалением пожал плечами. «Но поскольку вы путешествуете группой, я возьму с вас по туристическому тарифу. Скажем, 500 000 франков. Питание хорошее, на корабле прекрасный кок». Генерал, в свою очередь, пожал плечами. «У меня нет с собой 500 000 франков». «А, — отмахнулся Энрико, — мы с тобой деловые люди. Взаимное доверие и понимание. Заплатишь в Геную. Там и пообедаем», — открывая дверь, закончил Энрико. «Плачу я. Буду очень рад». Генерал смотрел вслед отъезжающему автомобилю. Как только исчезло угрожающее присутствие Энрико, страх и потрясение уступили место ярости. 1 000 000 франков за 8 паршивых паспортов и поездку в Алжир на проржавевшей посудине, вероятно, набитой голдящими макаронниками. Генерал был сговорчивым человеком, но это же злоупотребление своим преимуществом. Грабеж среди бела дня. Повернулся к своей машине, но остановился. Надо подумать. Паспорта у него. Ни в какую Гену ехать не надо. Остается старый план. Плевал я на Энрико, подумал он, и почувствовал себя лучше. Таким типом, людям без совести, не должно все сходить с рук. Он вспомнил, как небрежно Энрико бросал полученные за паспорта деньги поверх уже лежащей там кучи банкнот. И требует еще, кровосос. Но на сей раз он имеет дело не со своими послушными подручными, а с человеком, думающим своими мозгами. Генерал поднялся по лестнице в здание аэровокзала, растолкал у стойки бара арабов и заказал кальвадос. Растекшееся теплом крепкое спиртное вернуло ему смелость. Собравшись с духом, направился к телефонам у табачного киоска и позвонил. К концу разговора его прошиб пот. «Негодяй. Посмотрим, как он теперь выкрутится». На обратном пути в Люберон генерал остановился у заправочной станции в Ланконе выпить чашку кофе и обдумать возможные последствия своего звонка. Энрико наверняка ничего не знает. Может только догадываться, но болтать лишнего не будет. Не из-за воровского закона чести. Все настоящие воры знают, что это вранье. А из-за того, что окажется впутанным в преступление, которого даже не совершал. «Не смешно ли?» — подумал генерал, бросая стаканчик в мусорную корзину. «Так ему и надо. Во всяком случае, когда он выберется из дерьма, я уже буду далеко от Марселя, и он не будет знать, где». Не превышая скорости, он с большой осторожностью доехал до Кавайона и свернул на Н-100 в сторону Лебомета. Остановился у телефонной будки. При виде сидящих за столиками ресторанчика на другой стороне улицы почувствовал, что хочет есть. «Завтра, если все пойдет хорошо, отпразднуем как надо». Прежде чем войти в будку, запер машину. Всего несколько метров, но в эти дни кругом столько жуликов, что осторожность не помешает. Трубку сняли после первого гудка. «Месье Шоу?» «Уи». «Деньги при вас?» «У меня». «Хорошо. Вот что вы должны сделать». Саймон положил трубку и просмотрел записи. Старший детектив вынул изо рта зубочистку и, подавшись к столу, закурил. Наконец-то пришло время действовать. «Итак?» Саймон изложил содержание заметок. «Еду один на машине до стоянки на краю кедровой рощи и оставляю там машину. Иду пешком по лесной дороге. Через 4 километра увижу знак, отмечающий границу лесного массива в МНРБ. Оставляю деньги под знаком. Если все в порядке, парня отпустят завтра утром».
«Нужна карта», — сказал старший детектив. «И кто-нибудь из местных, кто знает лес?»
Кивнул в сторону своего сотрудника.
«Звони в Авиньон, сообщи, что происходит. Скажи, чтобы перекрыли оба аэропорта, но не в форме, ладно?»
Франсуазу послали за отцом. Саймон нашел карту. Когда расстилал ее на столе, явился Бонетта. В майке, шортах и тапочках. Багровое лицо серьезно. Мужчины в облаке дыма склонились над картой.
«Да», — сказал Бонетта, — «он хорошо знает дорогу еще с тех времен, когда была охота.
Она идет по гребню Люберона от Банье почти до Кавайона, загорожена с обоих концов лесной службой, чтобы не ездили на машинах». Детективы спросили его о путях отхода. Почесав затылки, Бонетта еще ниже склонился над картой, тыча в нее коротким пальцем.
«Пешком», — объяснил он, — «по южному склону дойдете до Лурмарена, по северному — до Монерба, на запад — до Кавайона, на восток — через Бонье к Клапареду или в любое место в этой долине». Он пожал плечами. «Там десятки старых конных троп. Во время войны по ним передвигались участники сопротивления. Можно скрываться месяцами».
«Они не будут прятаться», — возразил старший детектив, глядя на переплетение контурных и пунктирных линий. «Им надо выбраться. Где-то у них должна быть машина, и они снова должны выехать на дорогу».
«Ну да», — согласился Бонетта, — «но сперва они пойдут пешком и могут двинуться куда угодно».
Младший детектив, юный любитель высоких технологий и еще более высокого накала страстей, предложил вызвать вертолет с прожектором и десантников. Заявил о своей готовности отправиться с ними. Саймон поднял обе руки.
«Слушайте меня», — заявил он. «Никаких вертолетов, никаких засад, ничего.
Ничего, пока не получим его обратно. Потом можете послать иностранный легион, телохранителей Митрана, кого угодно, но не раньше, чем мы получим его». Они все обдумали. С собой они его не возьмут. «Где-то прячут. Если почувствуют ловушку...» Он вдруг охрип. Во рту пересохло. Какой-то странный вкус. То ли от выкуренных сигар, то ли от страха. Таможенник зевнул, мечтая поскорее выбраться из своей тесной будки и отправиться домой. Машин нынешней ночью мало. Обычная череда грузовиков, кроме них практически ничего. Так что, если он появится, тот черный «Мерседес» с номерными знаками департамента Буш-Дюрон, они его не упустят. Если появится. Снова зевнув, он обратился к сидящему рядом мужчине. Тот появился здесь час назад.
«Не думаешь, что звонил какой-нибудь бездельник? Ради забавы?»
Мужчина пожал плечами. Он не сводил глаз с машин, возникавших в свете прожекторов, обозначавших, что здесь кончается Франция и начинается Италия.
«Бог его знает», — заметил он. «Я не в курсе. Уверен только, что в Авиньоне все приняли всерьез. Сообщили в Ниццу, там тоже отнеслись серьезно. Может быть, кто позавидовал? Субъект, который донес, говорил об уклонении от налогов и контрабанде валюты. Какая-то крупная рыба из Марселя. Кажется, уже давно гоняются за ней». Таможенник потянулся. «Какое ни на есть, а все же разнообразие по сравнению с проверкой грузов».
«Обычно легковые мы не задерживаем», — пояснил он. «Иначе была бы пробка отсюда до Ментона».
«Видно, на это он рассчитывает. Или, может быть, теряет осторожность».
«Закурить нет?»
«Бросил».
«Я тоже». Оба внимательно глядели на прямую цепочку фар, разделяющуюся на несколько рядов у ворот, где собирали дорожную пошлину. Возвращающийся из Турина грузовик. Volkswagen с досками для серфинга на крыше в сопровождении двух мопедов. Они одновременно увидели, как он плавно въезжает в свет прожекторов. Черный Mercedes 500, затемненные стекла, номерные знаки «Буш-Дюрон». «Вот он», — сказал, поднимаясь таможенник. «Скажи остальным, я займусь обычной проверкой». Выйдя из будки, он направился к вставшему позади прицепного домика с германским номером «Мерседесу». Постучал по стеклу. Оно поползло вниз. Увидел поверх плеча шофера спящего на заднем сиденье человека. Рука на стоящем рядом портфеле. «Добрый вечер, месье. Вы французы?» — шофер кивнул. «Есть что предъявить к досмотру?» Шофер покачал головой. «Будьте любезны, встаньте там». На смуглом лице шофера блеснули белки глаз. В свете прожекторов он увидел стоящих на обочине четырех мужчин в костюмах. Один из них поманил к себе «Мерседес». Энрико тихо похрапывал.